узнайте первыми. Обсудите главное. Формат 71.
18 часов и почти 10 минут в Туле. Добрый вечер всем, кто настроился на 100.9 FM. В тульской студии «Вестей» Ирина Конышева.
Игорь Игнатов.
И Виталий Груздев за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас... Мы будем говорить о домашнем насилии. Не случайно, потому что уже с завтрашнего дня в Тульской области стартует акция «16 дней против насилия». Она пройдет до 10 декабря по всему региону. И мы сегодня говорим с организаторами акции.
Да, сегодня к нам в гости пришли исполняющие обязанности директора кризисного центра помощи женщинам Татьяна Гурова и психолог, педагог-психолог Наталья Трисинова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вообще вот, когда готовился к эфиру, смотрел вот материалы, которые ваш центр подготовил, да, честно говоря, вот поразило, знаете, что вот, ну, здесь вот приводите откровения женщин, которые подверглись домашнему насилию, ну, честно говоря, даже волосы, можно сказать, встают дыбом, потому что вот, по крайней мере, такая информация о том, что ежегодно в России погибает столько же женщин от рук сожителей и супругов, столько же, сколько за все там за 10 лет в Афганистане погибло, да, народу. Вот, ну, достаточно серьезная цифра. Кроме того, вот я читаю такое откровение женщины. Вот пишет Алла, 32 года. У меня 4 детей, старшей дочке от первого брака 10 лет, трое остальных почти погодки, им 4, 2,5 и 1 годик. В ноябре я развелась с их отцом, но, боюсь, наше мучение на этом не закончится. Когда я была беременна вторым ребенком, мой муж... Бывший муж так сильно избивал меня, бил по животу, что сын родился преждевременно. Когда я носила младшего, он душил меня. Вот, честно говоря, не знаю, вот я просто не представляю, чтобы такие отношения в семье, они вообще были возможны.
Ну, мало ты знаешь, Игорь.
И что меня поразило, что женщина так долго терпела. Вот, Татьяна Анатольевна, вот действительно, вот как бы в нашей стране, не знаю, может быть, не только в нашей стране, вообще насколько вот такое поведение женщин, оно характерно. Да, давайте, я еще сейчас назову, наверное, номер телефона наш.
Да, 3, назови.
302-304, номер для смс-сообщений 8-900-773-773. Вот мы просим, может быть, и женщин, да, которые дома подвергались или подвергаются насилию, звонить, потому что сегодня у вас есть... возможность получить консультацию, может быть, обратиться вот как раз в кризисный центр помощи женщинам, потому что действительно, может быть, ну, не всегда, да, сразу же подумаешь, куда можно обратиться, потому
конечно,
что в полицию, допустим, не каждый решает обращаться, потому что, ну, как терпят, да, думают, а может быть, вот он меня один раз избил, а второй раз уже бить не будет.
Всегда,
да?
Думают, Игорь, а может быть, он изменится, может быть, это случайность, ну, может быть, это просто вот сейчас время такое. И, кстати, хотелось бы адресовать нашим радиослушателям такой еще вопрос. Как вы думаете, бьет, значит, любит или нет?
Татьяна Анатольевна, вот насколько вообще это серьезная действительно такая вот ситуация и насколько она характерна для женщин, вот когда женщина действительно долго-долго терпит, пока что вот предпринимает какие-то меры, либо там идет в полицию, либо разводится, подает на развод, либо обращается к вам.
Это мировая проблема, которая существует во всем мире и в слаборазвитых, и в хорошо развитых странах.
То есть это не только русские женщины?
Конечно же, нет. Иначе эта акция не вносила бы международный характер. И более того, если акция «16 дней против насилия», да, вот она носит там десятилетнюю историю, то вот у вас здесь тоже написано о том, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил 25 число каждого месяца проводить под лозунгом «Сообща покончим насилием в отношении женщин». И мы предлагаем для того, чтобы актуализировать свое понимание этой проблемы, посмотреть фильм, который называется «В постели с врагом». Это очень высококачественный художественный фильм, в главной роли Джулия Робертс. Ссылка на него есть на нашем сайте, для того, чтобы составить себе представление о том, как это бывает и что получается. Не у каждой женщины, так же, как у героини этого фильма, хватает мужества и интеллекта, и силы воли для того, чтобы совершить вот все эти действия, действия для того, чтобы избавиться от своего красивого, великолепного, хорошо воспитанного...
Мучителя.
Мучителя, да. Бывает по-разному, но бывает и так. И если говорить о том, насколько распространено насилие в разных слоях населения, оно есть везде. И среди очень обеспеченных, хорошо обеспеченных женщин и семей, и также и в плохо обеспеченных. То есть это не зависит от уровня достатка.
Вот хочется спросить, а вообще вот женщины, которые к вам приходят, они рассказывают, а куда они вообще смотрели, когда выходили замуж, когда решили связать свою судьбу с человеком, который, ну, может быть, что-то проскальзывало такое в его поведении, что вот можно было задуматься, что, скорее всего, он будет агрессию проявлять?
Ну, в общем-то, конечно, когда такая женщина приходит к психологу, что не так часто, к сожалению, mm-hmm. случается, то уже практически на первой беседе мы собираем таковую историю жизни mm-hmm. с насильником, так вот у нас называется это занятие. И мы спрашиваем, конечно же, да, как вы познакомились, сколько времени вы были знакомы до того момента, как вы стали жить вместе, потому что не все состоят в официальном браке. Некоторые женщины еще осложняют их ситуацию тем, что они находятся в сожительстве, да, то есть как, ну, так называемом гражданском браке. Но в сожительстве. И женщины, в общем-то, говорят, да нет, он был вообще очень хороший, и он и цветы дарил, и на руках носил, и ничего не предвещало. Но это первое такое их угу. такое эмоциональное высказывание. Потом, когда мы начинаем уже более глубоко разбираться вообще с семейной историей, и с семейной историей женщины, и с семейной историей ее мужа, то все равно они начинают, было, оказывается, и вот тогда-то он там что-то как-то мне грубо ответил, и тогда вот он меня толкнул. То есть они уже сами понимают, что были такие маячки, на которые они просто не обратили внимания в свое время.
Скажите, а вот бывают ли такие ситуации, когда, может быть, женщина сама провоцирует насилие? Почему-то я об этом говорю. Вот Ирина привела, да, допустим, такую вот поговорку «бьет, значит, любит». Потому что угу. этой поговорке уже много-много лет, да, уже там как бы считается, что это как бы действительно, ну, действительно так. Я вот не раз слышал, что, допустим, ревнует, значит, он меня любит. Иногда вот есть такое провоцирование, да, мужчин, ну, сделать так, чтобы он привновал, сделать так, чтобы он там, не знаю, позлился. А бывают ли такие случаи, вот действительно, когда, ну, не знаю, сами женщины в какой-то степени виноваты, то, что, допустим, сначала, может быть, какое-то словесное там насилие применяют к ним, потом уже начинают и руку поднимать.
Мы с Натальей Петровной улыбаемся, потому что это провокационный вопрос, очень распространенный. Я начну, а потом...
Ну, это, наверное, мужской такой, да, больше
нет,
вопрос?
Нет, конечно же нет. Это общераспространенное такое представление. Давайте возьмем аналогию. У нас есть законодательство, которое говорит о том, кто и что, и как, что может делать, а что не может. Административный кодекс, уголовный кодекс. Вот представьте себе, у вас есть велосипед, вы оставили его на улице, не пристегнув к какому-нибудь столбику, да, ну вот
получается,
около дома.
Спровоцировали.
Да, абсолютно точно. Но кажется, у нас в Уголовном кодексе нет такого, что потерпевший сам спровоцировал вора, потому что он оставил свой велосипед около дома непристегнутым к чему-нибудь, не так ли? Поэтому давайте mm-hmm. мы в отношении женщин тоже будем честными и справедливыми, потому что закон есть закон. Он говорит не о том, кто обижает, а он говорит о том, кто пострадал. И тот, кто пострадал, имеет право на защиту, и в том числе от государства.
Ну вот у нас, кстати, нет статьи такой, чтобы оградить женщин от насилия, от домашнего насилия именно, потому что я знаю, что, по-моему, 115-я, 116-я статья – это вот частная.
Да,
такая.
И это очень большая беда для нашей страны, и в этом отношении проделана очень большая работа, в том числе вот центром «Анна», из которого mm-hmm. мы сегодня привезли буквально замечательный подарок. Это книги, которые говорят о том, как нужно организовывать работу по профилактике домашнего насилия. И этот закон разработан, и он передан, и есть распоряжение нашего президента о том, чтобы до конца этого года он был передан на рассмотрение. Но сегодня у нас 24 ноября, и, к сожалению...
Не так много времени остается.
Да, и мы очень переживаем за это, поэтому на сайте, на нашем сайте есть такая ссылочка, значит, от Госдумы, да, будет принимать решение о рассмотрении этого закона. Вы можете пройти, если вы раскроете эту ссылочку, то в конце есть возможность проголосовать в поддержку того, чтобы этот закон был рассмотрен, и вы таким образом можете внести свой вклад в том, чтобы это состоялось, чтобы закон был принят. принят. По крайней мере, рассмотрен.
Ну, кстати, да. Получается, что у этого закона-то очень долгая история. Чуть ли не с конца 90-х его рассматривали, потом отложили, еще раз рассматривали. А почему вот так происходит? То есть, получается, женщины, они никому и не нужны?
Ну, есть такое мнение, к сожалению, о том, что этот закон будет использован женщинами для того, чтобы решать свои семейные конфликты. Не дал денег на новую шубку, вызвала полицию, обвинила в том, что он жестоко с тобой обращается. Это, в общем-то, основной аргумент.
Но, с другой стороны, есть же, так сказать, экономическое насилие, когда муж контролирует все счета, выдает деньги женщине, не дает там купить ничего лишнего, там захотела конфетку, а нет, не дам, слишком толстая будешь. Вот тоже экономическое насилие. Так почему нет-то?
А, совершенно верно. Это экономическое насилие. Есть еще эмоциональное насилие. Есть, вы удивитесь, сексуальное насилие, когда женщину принуждают к сексу тогда, когда она этого не хочет. Но нам до этого еще очень далеко. Нам бы разобраться хотя бы с физическим насилием.
302-304. Напомню, номер нашего телефона, номер для смс-сообщений 8-9-100-773-773. Сегодня мы говорим о домашнем насилии, но в основном, конечно, в отношении женщин. Вот Наталья Петровна, скажите, вот всегда ли женщине нужно идти в полицию, вот когда дома она, допустим, ее регулярно избивают? Либо есть какие-то там, не знаю, ну, стоит столько потерпеть, либо прийти в ваш центр. Вот и вы всегда ли советуете женщине подавать вот заявление сразу же после факта избиения, сразу же идти в полицию, либо нет?
Ну, смотрите, конечно же, первый вопрос, когда к нам приходит избитая женщина, да, и она признается в том, что это сделал муж, один из первых вопросов, который мы задаем, были ли вы в полиции, снимали ли вы в побои. То есть мы обязаны это сделать. По тому вопросу, как бы советуем мы или не советуем, но начнем с того, что психологи вообще не имеют права давать никаких советов, поэтому здесь как бы совета мы ни в коем случае не можем дать, потому что мы не знаем, насколько это повлияет на дальнейшую судьбу. Мы посоветуем идти в полицию, а потом он придет и еще больше озлобится, да, и, то есть как бы мы будем косвенно причастны к этому, поэтому никаких советов и рекомендаций здесь мы не даем. То есть наша помощь, она заключается в так называемом кризисном выслушивании на первом этапе. То есть мы выслушиваем женщину, мы принимаем ее боль, ту, которую она изливает, и возможно, что она об этом начинает говорить только впервые у нас, потому что, как правило, с близкими и с близкими друзьями не делятся такими вещами, но потому что у нас в обществе вообще стыдно об этом заявлять, да, что муж бьет. Соответственно, проще об этом сказать другому человеку. Но надо знать еще психологию именно вот этой личности женщины-жертвы, которая подвергается домашнему насилию, ей и другому человеку незнакомому тоже сказать об этом очень сложно. То есть к нам приходят женщины, которые доведенные уже до отчаяния, да, то есть как бы те, которые только начинают избивать, они, к сожалению, к нам очень редко приходят. Если только вот то, что касается молодых женщин, вот, кстати, надо этот момент отметить. То есть молодежь, вот где это вот 22-23, те женщины, которые уже находятся замужем, имеют деток, они практически сразу прибегают. То есть они там в слезах, вот он меня поднял руку, что мне делать. Да, то есть как бы вот это вот такая достаточно хорошая тенденция, потому что все-таки в советские времена женщины все больше это терпели.
Ну как же это получается, стыдно сказать-то?
Конечно, да, и как это значит, ты такая плохая жена, значит, ты такая плохая мать, если на тебя поднимают руку, значит, ты выбрала не того. То есть опять идут сплошные обвинения. Вот, поэтому, в общем-то, то, что касается полиции, конечно, мы не рекомендуем. Но, значит, есть у нас такое занятие, также мы сделаем это на первой беседе с женщиной, мы составляем некий план безопасности, который прописываем и делаем совместно с женщиной, и женщина, в общем-то, сама доходит уже до того, да, что ей необходимо это сделать, да? Ну, либо она до этого пока еще не доходит. То есть, ну, здесь главный момент — ее не подгонять, то есть она должна сама прийти. к этому.
Есть у нас телефонный звонок.
Алло, здравствуйте.
Нет уже звонка. Наталья Петровна, скажите, а вот, допустим, если говорить о женщинах, которые подвергаются вот такому домашнему насилию, да, то здесь есть какие-то психологические особенности? Либо, допустим, даже там, не знаю, ну, как там успешная женщина, которая уверена полностью в себе, все равно может, допустим, регулярно на протяжении продолжительного времени, да, испытывать на себе побои?
Ну вот, как Татьяна Анатольевна уже подчеркивала, то, что домашнее насилие, оно не имеет каких-то социальных различий. То есть домашнее насилие может случиться как и в
неблагополучном... Дайте я сейчас, извините, прервемся, да, перевернемся, послушаю. За...
Угу. Алло, здравствуйте.
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 Нет звонка.
Опять нет звонка. 302-304, телефон прямого эфира, звоните.
Ну, я тогда продолжу, да, Игорь. То есть домашнее насилие может случиться как с обеспеченной женщиной, с бизнес-леди, как ни странно, так и с женщиной, которая, в общем-то, ну, может быть, вообще не работает, домохозяйка. То есть она не имеет как бы, да, такой вот статусности социальной. Вот. То, что касается психологических особенностей, ну, безусловно, мы выделяем некий такой, да, вот, психологический портрет этой женщины. Ну, то есть на первое место... Это все равно неуверенность в себе, да, то есть как бы человек, у него достаточно низкая самооценка. Но это, знаете, как можно сказать, что это уже последствия вот этого самого домашнего насилия, да, там есть еще такой термин, как выученная беспомощность, он такой вот такой достаточно распространенный, да, то есть как бы когда женщина не может принимать ответственность за саму себя.
Есть телефонный звонок у нас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь,
пожалуйста.
Олег.
Да, Олег.
Вот смотрите, ребята, идет мужик домой, возвращается, подъезд подходит, стоит Вася. Он ему схамил, Вася ему врыло, хорошенько дал.
Угу.
Тот побежал в суд, в милицию, 5-10. Все нормально. Женщина, которая нормальная женщина, вот тоже, наверное, все-таки разбираться надо. А поэтому у нас еще, по-моему, детектор лжи есть, если там мужика могут, грубо говоря, оболгать там 5-10. Все это есть, все это можно доказать. Но женщина должна быть защищена. И тот мужик, который просто бьет женщину, что ему чего-то там не понравилось, этому, извините, уроду, вот, ну, его нужно просто сажать.
Олег,
почему хаму дал в нос, и ты можешь попасть за решетку, а тот ублюдок, который сидит и женщине, жене своей, тем более матери своих детей, не дает спокойно жить, он может спокойно ходить и, знаете, вот... Ну, я этого не понимаю.
Олег, ну вот мы сейчас, вот, наверное, Наталья Петровна на этот вопрос ответит, потому что действительно бывают случаи, когда после того... Да-да-да.
Я вот хотела спросить у Олега, пока, Игорь, ты не перебил меня. Олег, а вы считаете, что есть у нас дискриминация по отношению к женщинам именно вот в этом отношении?
Ну, вы знаете, у меня как бы нет таких знакомых, которые бы вели бы себя так. Ну, есть наоборот, там женщины, жены иногда третируют нас. Ну, ничего, но это нормально, терпимо. Вот, но вот это насилие в таком плане, о котором мы сейчас говорим, угу. То, что не дает спокойно жить, ну, это надо пресекать сразу, на корню и за решетку.
Спасибо, Олег. Спасибо за звонок. Напомню, телефон 302-304. Вот, Наталья Петровна, все-таки действительно, почему женщины не сразу идут в полицию, не обращаются? И если они идут, то насколько им действенную помощь вот могут оказать и действительно посадить этого человека, ну, хотя бы не за решетку, а, не знаю, там, наказать как-то его там рублем или еще как-то штрафовать хотя бы, допустим, для первого раза?
Ну, у нас на самом деле был случай один, припоминаю, по-моему, в позапрошлом году, когда к нам обратилась женщина, у которой муж был сотрудник полиции. И, соответственно, он физическое насилие в отношении жены своей применял. Так вот, в общем-то, его в свое время уволили из органов за это, да, то есть как бы здесь вот было применено, и его уволили. То, что касается в отношении остальных женщин, опять же, то, что они нам говорят, да, то есть мы же все равно не имеем права до конца вмешиваться в ситуацию, да, мы же сохраняем конфиденциальность, и это в нашей работе стоит на первом месте. Потому что женщина, которая приходит к нам, она должна хотя бы у нас находиться в ситуации безопасности.
То есть должна быть уверена хотя бы в том, что вам, вы поможете.
Да, хотя бы нам можно верить и хотя бы нам можно доверять, потому что в семье, в самых близких, у самых близких людей на этой безопасности найти не может. Поэтому здесь строго конфиденциально. Поэтому мы не выпытываем, да? Звонок опять, да?
Да, у нас есть телефонный звонок.
Алло,
здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Лично здравствуйте. Я не подвергалась насилию, но вот моя мама подвергалась насилию. В конце концов, он ее застрелил. Поэтому я считаю, что в милицию обращаться надо, и нельзя допускать того, чтобы он как бы избивал детей, потому что примеров очень много. Надо обращаться в милицию, и надо, более того, все эти насильники боятся чаще всего огласки. Надо про них показывать везде, что этот мужчина избивает эту женщину. Они этого испугаются.
Скажите, извините, вот как зовут вас?
Меня зовут Анна.
Анна, вот вопрос тогда вам. Вот как ваша мама объясняла то, что она, допустим, не идет в полицию и не разводится с вашим, ну, не знаю, отцом, да?
Ну, во-первых, она объясняла это тем, что, во-первых, она, боялась, и он ее очень сильно угрожал. Очень сильно. Это было в советское время. Это было осуждение. То, что она была плохая мать. У нее было 5 детей. 2 он из нее выбил, скажем так. То есть 5 она родила, 2 он из нее выбил. Она очень сильно боялась. Он угрожал, что он убьет детей. Задушит, утопит и сделает все, что угодно. В конце концов, когда она осмелилась это сделать, он ее убил. Застрелил.
Спасибо, Анна, за звонок.
Спасибо.
Татьяна Анатольевна, вот насколько действительно вот то, что рассказала наша радиослушательница, действительно характерно, и вот причины, которые она пересказала, что действительно они, ну, характерны для тех женщин, которые к вам приходят в центр. Есть ли какие-то еще причины, по которым вот они терпят все это?
Это абсолютно характерно, это укладывается в то, что происходит у нас и в мировой практике, и это еще раз подтверждает, что если человек применяет насилие, его интенсивность, сила насилия будет нарастать, а промежутки медовые, вот так называемые, они будут сокращаться, превращаясь иногда в несколько минут. И мы постоянно об этом говорим и кричим. И это одна из причин, по которой, вот Наталья Петровна уже сказала, мы не имеем права настаивать на том, чтобы женщина шла в полицию до того момента, пока мы не будем убеждены в том, что она находится в зоне безопасности. То есть она живет там, где он ее не сможет достать, найти. Это очень сложный процесс. Почему? Потому что детей нужно забирать из школы. Если,
скорее всего, он знает, где его дети учатся.
Надо сказать, что женщины в такой ситуации очень часто еще терпят, потому что дети, они боятся последствий для детей, что у детей будет плохая репутация, что вот у них такой отец, такая неблагополучная семья. И дети своих, эти женщины своих детей не оставляют. Значит, она придет за ним в школу или в детский сад, или ребенок придет домой, и таким образом он будет знать, обидчик будет знать, где находится жертва и сможет сделать непоправимое. Поэтому это очень сложная работа, и работа идет и с ней, и с мужчиной, и мужчину мы мотивируем на то, чтобы, во-первых, осознать то, что он делает, потому что очень часто мужчина не в полной мере осознает, что то, что он делает, это настолько чудовищно. Она просто меня достала, она меня довела, это был стресс, у меня просто был срыв, на самом деле я хороший. И они искренне считают себя хорошими. Вы знаете, иногда действительно, часто это во всем остальном это хорошие люди. Он может покормить голодного щенка, брошенного на улице, он может оказать помощь соседу, который в этом нуждается, он на работе может быть прекрасным работником, но когда он приходит домой, он становится вот таким вот жестоким человеком. И первый этап – это осознать. Второе, осознав это, согласиться на то, что ему нужно с этим работать, и на тот период, когда он будет работать, чтобы с этой женщиной были выстроены отношения именно в безопасном для нее и для ее детей режиме.
Часто ли такое вообще бывает, что до мужчины доходит? Потому что я знаю, что для мужчины понятие насилия и для женщины понятие насилия, оно разнится. То есть получается то, что мужчина там шлепнул по щеке, ну, подумаешь, там достал меня, вот я ей так вот показал, не понимает она словами, ну, вот и ударю ее. А для женщины уже может быть и слово это насилие. Вот может быть разница в том, что по-разному мы понимаем, с разных планет, что ли, мы.
Ну, по-разному, конечно, мы понимаем, потому что все-таки здесь мы подчеркиваем гендерную, да, вот эту черту домашнего насилия именно в том, что все-таки чаще всего именно домашнему насилию подвергается женщина. Ну, в общем-то, это идет испокон веку на Руси. Да? То есть раньше по субботам после бани, да, там полагалось жену учить. То есть как бы прошло не так много времени на самом деле, и чтобы вот менталитет выстроился немножко в другом направлении, наверное, еще пройдет не один десяток лет. Соответственно, это же некий такой стереотип поведения, который, наверное, да, вот закрепился уже в мужском мире, там, да, скажем так. Поэтому здесь вот...
Ей звонок, угу. После задам вопрос как раз... Здравствуйте.
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 Представьтесь.
Владимир. Я, наверное, не педагогический, не педагогичный метод. По идее, зуб за зуб, глаз за глаз. Надо, я думаю, родственникам, братьям, отцам...
То есть как кровная месть получается.
Сыновьям собраться и объяснить угу. человеку, что так нехорошо.
Владимир, вот я сейчас...
Вы поняли, как объяснять надо.
Да-да, Владимир, сейчас вот как раз задам тот же вопрос самым нашим гостям, вот, и вам бы вас хотелось спросить, вот как получается, что, в принципе, вот когда мальчик в семье рождается, его с детских лет воспитывают, что на женщин руку нельзя поднимать. Вот как потом получаются такие уроды, которые вот регулярно избивают своих близких?
Ну, в данном случае, наверное, избивают, ну, как... Я даже не буду говорить женщину, не женщину, слабого. Вряд ли, если женщина была сильнее его, он поднял на нее руку, правильно?
Ну, естественно.
Просто в данном случае оказывается слабый, ну, а у сильного всегда бессильно виноват.
Спасибо за звонок.
Спасибо.
Ну, вот я не знаю, ответил на вопрос, да, наш радиослушатель, либо что-то есть добавить. Почему действительно, вот, как бы действительно вот и в школе, да, и в семье, ведь ребят, вот мальчиков так воспитывают, что нельзя на слабых, на женщин особенно поднимать руку. Как получается, что потом все это забывается?
Игорь, смотрите, ну, в общем-то, иногда бывает, что мы воспитываем на словах, да, то есть как бы...
Для... А с поступками, получается,
конечно,
не подкрепляем.
Воспитание – это не есть слова, прописанные истиной. Мы можем говорить 10 раз, нельзя поднимать руку на женщину, но если ребенок видит, что в семье на маму регулярно поднимается рука, даже вот как Ольга сказала, пощечина там, да, или какой-нибудь тычок, или просто когда толкают маму, или кричат на нее, оскорбляют ее, но при этом говорят, что на женщину нельзя поднимать руку. Ну, как вы думаете, да, что из него получится? Потому что ребенок, он же на первых порах, когда он только начинает расти, он же впитывает, ну, как губка, все, что вокруг него происходит. И вот это поведение, оно мужское, оно закрепляется в нем, понимаете? И потом мы можем говорить сколько угодно, не поднимая руку, а внутри-то будет все совсем по-другому.
И оно еще усугубляется тем, что вот эта вторая часть, о которой Наталья Петровна говорила, о том, что женщине при этом настоятельно рекомендуется сообществом не выносить ссоры из избы. То есть ты можешь измываться над ней сколько угодно, при этом она обязана будет молчать, потому что если она будет об этом говорить, она же и будет выглядеть непрезентабельно. То есть ты плохая мать, ты плохая жена, ты плохо выбрала себе мужа, ты не умеешь себя вести, наверное, ты это заслужила.
А почему у нас вообще так складывается такая традиция, что во всем виновата женщина? Я вот сегодня, когда готовилась к эфиру, я нашла высказывание священника, который говорит, что вот если мужчина поднимает руку на женщину, значит, женщина просто его вот не то что провоцирует, а женщина лишена достоинства. Вот почему вообще все думают, что во всех вот таких бедах, когда муж агрессивен, виновата женщина? Вот я так не считаю. Можно быть прекрасной женой, а вот ему все равно что-то будет не хватать.
Очень удобная позиция агрессора. Если девушку изнасиловали, она была слишком хороша и была, или
конечно,
была слишком...
юбка короткая.
Да, да, она просто очень даже хотела, чтобы это сделали. Да. Если корову съели, то она была слишком вкусная. Ну, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Но мне кажется, вот это как раз из той серии, почему у нас, собственно говоря, это и происходит. Это очень удобный вариант, когда жертва виновата в том, что с ней происходит. Вот с этим мы как раз и по мере своих сил пытаемся бороться.
А как? Вот что надо делать, чтобы вот переломить, что ли, это в обществе? Потому что, ну, очень много вот
но
таких позиций.
Да, самый первый шаг, то, что у нас есть права человека, а женщина...
Женщина тоже человек.
Да. Вот осознание этой простой мысли – это самый первый шаг. И только после того, как мужчина в глубине своего сознания, который обижает свою женщину, признает то, что эта женщина, это тоже человек, она имеет точно такие же права, как и он, только после этого начнет что-то меняться. Это долгий путь, но он доступен, и его можно пройти.
302-304, напоминаю наш телефон, говорим мы сегодня о домашнем насилии в отношении женщин. Татьяна Анатольевна, вот знаю, такую ситуацию была, но у знакомых мне рассказывали, да, тоже подняли руку, да, на девушку, на женщину. Но после этого она сказала, что вот если такое еще повторится, то она сразу же уйдет. Больше таких прецедентов не было. Вот мы немножко до начала говорили, программы, да, беседовали. Вот действительно такое поведение, оно насколько результативно? И стоит ли действительно вот после первого раза сразу же разрывать отношения?
Сразу же разрывать отношения нет, но вот обращать на это внимание таким образом, безусловно, стоит. Я вам скажу, что по статистике, после того, как происходит первый акт насилия, от 1 до 3%, ну, по разным данным, от 1 до 3% мужчины действительно не совершают повторных актов агрессии.
Ну, маленький процент получается.
Да, маленький очень. Почему? Mm. Потому что он точно знает, что она сделает именно так, как она сказала. Все остальные случаи, к сожалению, этого не подтверждают. И мужчина, когда понимает, что женщина действительно может сделать так, как она сказала, то есть уйти из-под его власти, он начинает отрезать ей пути к уходу. И шагами в этом как раз является то, что он ей говорит: ну, ты некрасивая, кому ты нужна, кроме меня? Ты
хороший
глупая,
подход.
Да, ты глупая, ты не сможешь работать, не сможешь зарабатывать себе на жизнь, извините, прямо так открытым текстом и говорят, ты просто сдохнешь с голоду. И так далее. Я не дам тебе детей, ты не достойная мать и так далее, ты их никогда не увидишь, если ты уйдешь. То есть там начинаются, у тебя плохие подруги, не надо с ними общаться. То есть у женщины ограничивают круг общения, круг ее социальных контактов, ее способность к выживанию в обществе снижается до такой степени, что она искренне верит, что она некрасивая, неспособная и так далее и тому подобное. Но при этом это фактически никак не подтверждается. То есть при этом женщина может быть красивой, способной, умной, прекрасной матерью, прекрасной женой и так далее.
302-34, телефон прямого эфира. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
Так, добрый вечер. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Да, мне кажется, я знаю некоторых участников вашей передачи. К сожалению, не сначала ее слушаю. Хотел бы несколько, скажем так, против высказаться. Естественно, я поддерживаю, что там, женщин бить нельзя и прочее, но при всем при том, ну, наверное, так вот в обществе повелось, что вот есть один стереотипный взгляд, что мужчина вот, многие мужчины бьют, многие мужчины агрессивны и так далее. Между тем, скажем, в обществе есть и обратная сторона. То есть женщины при всем при том имеют огромную поддержку со стороны огромного количества структур, вот вроде вас. Во многом она, наверное, скажем так, обоснована, но при этом я столкнулся с обратной проблемой по поводу общения отцов и детей. И вот здесь ситуация ровно наоборот. И в частности, я столкнулся с ситуацией, когда женщина злоупотребляла вот этими вот аспектами, клеветала, говорила, что ее бьют и прочее, не предоставляя никаких документов, и получала повсеместную социальную поддержку. И это результат в том числе вот вашей позиции. Вот я слушаю передачу не сначала, но вы как-то вот действительно стереотипно подходите. Во-первых, я не уверен, что в большинстве случаев мужчины бьют женщин. В конце концов, есть уголовный кодекс и...
Ну, кстати, уголовный кодекс-то не особо работает, потому что только две статьи у нас есть, и то они частные, на которые просто не рассматривают.
Да, то есть в таком случае это вопрос скорее уголовного, ну, скажем так, правоприменительной практики. Конечно же, она должна быть. Но вот, Юрий, я столкнулся с обратной стороной того, что вот эта стереотипная картина – женщина – жертва, мужчина – агрессор.
Ну, Александр,
очень легко эксплуатировать против мужчин, и можно приходить и жаловаться о том, что меня бьет, не имея на себе ни одного синяка, и получать поддержку. У нас огромное количество структур, которые так или иначе оказывают поддержку женщинам, и нет ни одной, которая бы оказывала поддержку мужчинам.
Александр, ну я напомню, что сегодня у нас в гостях руководитель, да, исполняющий обязанности кризисного центра помощи женщинам, это Татьяна Анатольевна Гурова, да, и педагог-психолог Наталья Трисенова. Вот, просто вы не сначала слушали нас.
Я общался с этим центром, в том числе.
Дело в том, что о чем бы я хотел сказать. Я думаю, что те примеры, которые вы привели, здесь как раз наверняка женщины в первую очередь пойдут в полицию, да, чтобы какие-то там не влияния. Я думаю, все-таки женщины, которые обращаются в кризисный центр, там действительно, наверное, все-таки подвергаются
насилию. Моя бывшая супруга обращалась в том числе в кризисный центр. И я имею в виду, что получали поддержку на всех уровнях. И в полиции сидят женщины, когда приходят. То есть, ну, по большому счету, оклеветать мужчину элементарно.
Спасибо за звонок, Александр.
Да, и это, именно что, к сожалению, мне хотелось бы, чтобы все-таки, по большому счету, грамотно работающая правоохранительная система решила бы все эти проблемы. Но вы оперируете стереотипами. Вот мужчина-агрессор. Ну, 98% случаев судов по детям кончаются в пользу женщин. И это тоже необъективно. Ну, к сожалению, живем мы в таком необъективном мире. И это проблема. И я бы хотел, чтобы все-таки вы, ну, поднимая проблему, которая, наверное, есть, естественно, есть, все же как-то, знаете, ну, не всех мужчин клеймили поголовно. Ну, я, наверное, есть.
Так
конечно,
мы не всех и клеймим поголовно. Мы говорим просто о честных фактах.
Минут. Я прослушал вас 15 минут. И, честно говоря, конечно же, вот ваши формулировки, ну, честно говоря, не очень объективный и не очень корректный.
Хорошо.
Ну, это мое частное мнение, да.
Хорошо,
и
Александр.
Вот, спасибо, что выслушали.
Спасибо.
Спасибо.
Татьяна Анатольевна, вот смотрите, действительно, а всегда ли соблюдаются права мужчин? Может быть, действительно, может быть, к вам приходят такие женщины, которые не знают, хотят лишить какие-то свои проблемы. Вот как мы говорили, допустим, не купили там шубу, да, вот пошла на ваш центр и говорит, а вот меня муж там притесняет каким-то, допустим, да, допустим, не то, что избивает, а просто там унижает постоянно, там еще что-то делает.
Ну, с самого начала нашей беседы я и сказала о том, что правоприменительная практика, она должна тоже отслеживаться, ну, ее, кстати, по отношению к женщинам нет. По поводу того, что очень многие организации отстаивают права женщин. Кризисный центр помощи женщинам в Тульской области единственный, других организаций нет. В том, что касается, как работает полиция и как, что может сделать правоохранительные органы, мы с вами это уже обсудили, я думаю, повторять не стоит, здесь есть очень много проблем. Нарушаются ли права мужчин? Безусловно, права мужчин нарушаются, так же, как и права женщин. Эти права нужно отстаивать в судебном порядке. И как для женщины, так и для мужчины это довольно трудный, длительный процесс. Если ваши права нарушены, я настоятельно рекомендую вам не опускать руки, а продолжать доказывать свою правоту. И это бывает в жизни каждого. Это не может, ну, касается каждого из нас. Но мы сейчас, сегодня, поднимаем вопрос о цене. Потому что цена в данном случае – это, насколько я понимаю, ограничение мужчины в правах в общении со своими детьми, которые можно отстоять в суде. А то, о чем говорим мы, это лишение права на... Это лишение права на здоровье, лишение права на жизнь. То есть тогда, когда унижение достигает самой крайней своей степени, которая не приемлется в цивилизованном обществе. А за права мужчин мы также выступаем. И в последние годы в отношении защиты прав мужчин было сделано многое. Например, мужчина теперь имеет право выйти в декретный отпуск так же, как и женщина по уходу за своим ребенком. И действительно, в суде все чаще и чаще решение о том, чтобы ребенок остался с отцом, принимается в наших судах.
При разводе.
Да, при разводе. Да, более тщательно и внимательно рассматривается этот вопрос. То есть в этом отношении мы тоже прекрасно понимаем, что справедливость должна торжествовать.
Телефонный звонок есть у нас, 302-304. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей. Постоянно слушаю вашу передачу. Но мне кажется, в этой ситуации лучше создавать кризисный центр для мужчин. Чтобы помогали именно таким мужчинам, которые бьют женщин. То есть, мне кажется, нужна психологическая помощь именно этим мужчинам, а не женщинам, которых обидели.
А мне кажется, что психологическая помощь нужна обоим, потому что если один пострадал, ну, физически пострадал, то второму надо помочь выйти из ситуации, когда женщина бесит.
Сергей, вот еще... Цифры сейчас такие были приведены, да, процент очень маленький, да, того, что когда, вот, допустим, повторно не поднимают руку, вы-то как считаете, вообще, если человек раз вот ударил женщину, потом он может остановиться или нет?
Ну, у меня были эти ситуации жизненные, да, я два раза обижал свою жену, да, пощечину, ну, не бил, ничего, но это были такие кризисные ситуации, когда... Грубо говоря, человек, выпивший, идет за ребенком в детский сад, потом это все выявляется в обществе, и когда идет уже поклеп, то есть и при рассуждении тематики, этой, почему это так сделано было, нервы сдавали, и да, вот, ну, это один, ну, два раза вот таких были в моей жизни, то есть.
Извините, пожалуйста, а можно один вопрос я вам задам? Скажите, пожалуйста, а как вы поступите в том случае, если ваш начальник на работе обидит вас пощечиной?
Ну, я не знаю, насколько, конечно, действенна эта ситуация, но мне кажется, именно в производстве, ну, я не знаю даже, как это объяснить.
Вам стоит об этом подумать.
Ну, смотрите, если это именно абсурдное, то есть какое-то поведение мое, и с его стороны последует такое, да, я соглашусь с этой пощечиной, то есть то, что я был неправ. Есть какие-то пути же, то есть можно и объяснить, и все, но когда человек не понимает и начинает запутываться, мне кажется, все-таки какая-то такая вот физическая, ну, грубо говоря, ремень.
Это то есть более... последний аргумент, да, такой веский?
Ну, да, да. Просто, ну, это, конечно, каждый случай это индивидуально, вот, но вот в моей ситуации, я говорю, вот у меня было, то есть, да, я каюсь, и, ну, больше такого никогда не повторялось, ну, и с ее стороны не было больше, ну, таких, ну, такого аморального поведения, на мой взгляд, то есть было.
Жизнь длинная.
Хорошо, спасибо, спасибо, Сергей, за звонок.
Спасибо. Телефон 302-304, номер для СМС 8-9-107-7-3-7-7-3. Игорь, ты что-то спросить хотел?
Да, я хотела спросить. Да-да.
Я хотела немножечко добавить вот по поводу того, что нужно создавать кризисные центры для мужчин. Для того, чтобы эти кризисные центры для мужчин мужчины посещали, у них должна быть мотивация. И если у мужчины нет мотивации, то есть никто его не обязывает туда ходить, и он сам считает, что он сделал то, что, в принципе, сделать можно, как мы сейчас слышали, да? Мы сейчас слышали, что можно сделать, в крайнем случае, это можно сделать. И если мужчина так считает, он в кризисный центр не пойдет никогда.
А даже мне кажется...
созданный для мужчины. Хотя, действительно, с обидчиками прекрасные есть программы, которые работают по работе с обидчиками для того, чтобы сделать их жизнь семейную и социальную приемлемой.
Звонок телефона есть у нас. Алло, здравствуйте.
Да, слушаем вас. Алло.
Да, расскажу вам про предвзятые отношения. Ну, гражданский брак. Ну, жена подала в суд. Черняховская судья Болдина, 50. Помимо того, что там, ну, алименты это так должно быть, что присудили, ну, жена вызвала бывшую медсестру, и мне сказали, что у ребенка аллергия, ей требуется няня, и мне дополнительно присудили еще 5000 рублей. Девушку зовут Оксана Александровна, фамилия ее Головина.
Ну, давайте, алло, еще спасибо, спасибо за звонок. Все, 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 до свидания, спасибо. Мы не будем говорить, как бы выносить все это на публику, давайте. Мне кажется, не совсем по-мужски себя ведете в прямом эфире. Вот хотелось спросить вот еще о чем. Дело в том, что, вот, на мой взгляд, когда женщина регулярно подвергается насилию в семье, ведь страдает не только она, страдают сильно дети, да?
Но в первую очередь страдают дети.
Потому что, допустим, если к тому же все это происходит у них на глазах, здесь же идет не только то, что, допустим, он испытывает страх, а и закладывается и модель поведения на всю жизнь. Вот какое-то в вашем центре женщина может получить вот именно не только с себе, да, допустим, ну, с ней как-то поработать, но и в отношении, ну, с детьми с ее.
Ну, смотрите, да, вот Татьяна Анатольевна говорила уже о том, что, в общем-то, наш центр не заточен именно на помощь деткам, которые стали свидетелями насилия или сами подверглись насилию. Тем не менее, мы все равно, в общем-то, считаем нужным, если к нам обратилась женщина, если у нее есть дети, все равно какой-то на первом этапе мы с детками работаем. То есть здесь, по крайней мере, диагностику мы сделать можем, как психологи, мы можем с помощью проективных методик поработать и выяснить с помощью рисунков. Да? То есть дети, они же не говорят все. То есть в основном, это, если это детки маленькие, то с помощью рисунков мы можем, в общем-то, выяснить, насколько травмирован ребенок. А то, что он травмирован, когда избивают его родителя, там, да, то, безусловно, это так. Мы с вами, наверное, понимаем, что идет и деформация личности такого ребенка, и он вырастает более замкнутым, он вырастает недоверчивым, он вырастает тревожным, раздражительным, неуверенным в себе. То есть самооценка, по самооценке вообще насилие как у женщины, так и у детей бьет прежде всего. То есть человек чувствует себя жертвой, беспомощным. Да, вот эта вот выученная беспомощность, когда я знаю, что я сам ничего не смогу сделать, не могу отвечать за себя и за свои поступки.
Есть телефонный звонок у нас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел меня зовут. Да, Павел. С самого начала слушаю вашу передачу. И хотелось бы задать вопрос такой. А ведется статистика подобные инциденты, которые происходят в семье? Насколько часто они происходят в стране мужчин в состоянии алкогольного опьянения? Потому что, на мой взгляд, человек адекватный, нормальный, да, трезвый, очень низкий процент может поднять руку на мать своих детей.
Хорошо, спасибо за звонок.
Спасибо, Павел.
Ну, безусловно, процент, мы с такой статистикой не, в общем-то, не ведем в нашем центре, но, безусловно, то, что руку чаще человек может поднять в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, да, то есть как бы такой показатель есть. То есть многие из насильников, которые поднимают руку, они находятся в зависимости в алкогольной либо в наркотической. Вот. Но опять же, это не обязательно и не факт. То есть есть абсолютно трезвые люди вообще, которые не курят, не пьют, но тем не менее
ведут здоровый образ жизни,
они ходят в фитнес-клуб, у них хорошая машина.
Крепкие мускулы.
Сила есть, ума не надо, получается.
Вот, ну, просто, да, вот, может быть, чаще к нам все-таки попадают. Просто почему еще, да, такой статистики у нас нету? К нам все-таки чаще попадают именно женщины, которые, ну, скажем так, из не очень благополучных.
Сами не могут справиться с этой ситуацией,
да,
никак.
С семьей, вот, да, вот как, тогда, когда, в общем-то, им некуда, скажем так, идти. У нас же все-таки бесплатные еще услуги, и, в общем-то, к нам опять же приходят определенные контингенты, определенный уровень женщин.
А со статистикой ведь у нас вообще беда. Вы же прекрасно понимаете, что статистика это по этому показателю у нас очень горестная, потому что фиксируются как статистически только те факты, когда 100% доказано, что женщина стала жертвой домашнего насилия.
А вот как вы считаете, женщина, вот обычная стандартная женщина, которая там, ну, может быть, терпит побои от мужа, может быть, там только так руку приложила, вот, может ли она дать отпор? У меня был такая знакомая, которая в итоге, когда муж на нее полез с кулаками, она ему сломала 2 ребра, все как гадалки отходилось, чудесная семья, замечательные дети, и все прекрасно. Может быть, вот так решать вообще все вопросы?
Ну, вы не поверите, но одним из направлений работы с жертвами является как раз тренировка. Она, конечно, называется по-другому, да, что я обеспечу себе свою безопасность сама. Есть такое направление, но с точки зрения государственного подхода все-таки это не совсем правильно. Наша задача сделать так, чтобы не было фактов насилия, а не сделать противостояние между мужчинами и женщинами, кто сильнее.
А вот как раз и получается, да, что насилие над мужчинами уже.
Не так много времени остается до конца программы. Есть у нас возможность принять один звонок, еще 302-34. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Да. Я слушаю передачу, конечно, не сначала, я где-то, может, минут 30, но я хочу сказать, что любые отношения строятся на уважении. И женщина обращается так, как она позволяет. Если женщина терпит унижение не только физическое, а моральное, то я считаю, что эта женщина должна просто поступить. Ведь женщина, она есть женщина, она должна быть гордой. Она не должна позволять, чтобы ее унижали, оскорбляли. И если это начинается, то лучше сразу рвать и расходиться в разные стороны. Когда люди перестают друг друга уважать, у них все равно ничего не получится. Ни через год, ни через два. Потому что человек не меняется, сколько бы ему ни было лет. И я считаю, даже если женщина имеет ребенка, и если начинается оскорбление, не только физическое там побои, а побои это вообще, и стоит один то раз есть, ударить, то есть обязательно будет повторный удар.
То есть вы считаете, что, допустим, если, допустим, такое произошло в семье, то не стоит, допустим, обращаться в тот же центр кризисный, а сразу нужно подавать на развод, так?
Да, надо расходиться. Надо просто в разные, как говорится, по разные стороны уйти. Потому что все равно разбитая чашка, она... Ее не склеишь, ее не... надолго она все равно не дойдет.
Хорошо, спасибо за звонок. Татьяна Анатольевна, буквально там остается у нас одна минута. Вот если давайте просто напомним, с какими проблемами к вам можно обращаться, адрес и телефон. Ну вот буквально на минутку.
Я очень рада, что позвонила женщина, потому что так получилось. Обратите внимание, да, у нас передача...
Ну, вторая женщина.
То есть женщины менее активны в этом, они не хотят даже говорить, об этом. И та женщина, которая позвонила, она очень четко выразила позицию. Первый удар, и мы расстаемся. Я напоминаю, что домашнее насилие в той или иной степени терпит каждая десятая женщина. Сколько молчащих и сколько было бы, да, вот сколько молчащих историй, которым надо бы говорить. Центр наш находится по адресу город Тула, улица Демонстрации, дом 11. Если у вас есть проблема, и вы не можете ее сформулировать, но вы чувствуете, что у вас есть беда, то вы можете прийти к нам, и мы вам поможем даже в этом.
Давайте телефон назовем, потому что очень мало времени остается.
56-55-30 – это приемное отделение, куда вы можете позвонить по любому вопросу и получить консультацию.
Ну что ж, у нас остается время только проститься. В студии работали Игорь Игнатов,
Ирина Конышева и Виталий Груздев за звукорежиссерским пультом.